Вечерний Бродвей на радио Gypsy Team.
Добрый вечер, мальчики и мальчики. Добрый вечер, дорогие пользователи Gypsy Team. В эфире радиошоу «Вечерний Бродвей». С вами Элли Спинки. Выпрямляйте спинки. Я уверена, что наш сегодняшний эфир будет ничуть не менее интересным, чем предыдущий, или тот, который вы на данный момент, может быть, считаете самым интересным. Ну и связано это в первую очередь с тем, что с нами наш постоянный скептик и циник, а также мой соведущий Илья Городецкий. Привет, Илья!
Привет! Ну, я думаю, что в основном интерес все-таки будет связан с нашим гостем. Ну, гость у нас сегодня сложный. Особенно сложный, я думаю, будет моей соведущей Алисе. Дело в том, что вот у нас, ну, с этим гостем есть общая знакомая, не буду ее называть, но вот когда мы что-то заговорили с ней о Дмитрия Урбановича, нашем сегодняшнем госте, она сказала так: не могу понять, что с ним мне сделать, то ли женить на себе, то ли убить. Вот противоречивые чувства вызывает у девушек Дмитрий Урбанович, поэтому сегодня Алиса очень нервничает и вообще ей будет сложно.
Ну и перед тем, как дать ему слово, я еще хочу сказать, что он первый наш гость-шантажист. Он сказал, что как только его что-то не устроит или ему не понравится вопрос, он сразу отключится. Поэтому будьте готовы, что в любой момент он может исчезнуть. Но мы постараемся с ним быть мягкими, но твердыми, так скажем. Дим, привет.
Да, всем привет.
Вот такой он вот веселый, дорогой нам, нашему сердцу. А, ребята, я хотела спросить, а насколько давно вы знакомы? Потому что я не знаю ничего об этом. И вообще, как вы познакомились, когда это было? А потом уже, Илья, после истории про знакомство, задавай вопросы свои каверзные.
Ну, Илья, ты ответишь, да?
Ну, я не знаю. На самом деле, вот как, когда произошло наше личное знакомство, я, наверное, не смогу даже вспомнить. Ну, то есть,
я тоже не помню.
Когда мы увиделись... Ну, кстати, мне кажется, что я до тех пор, пока мы с тобой не попали за один стол в турнире по стаду хай-лоу в Монте-Карло, а было это, соответственно, получается, ну, чуть больше года назад, мне кажется, я точно-то не знал, что ты — это ты. Ну, то есть я, конечно, мы с тобой общались в скайпе, но я, как ты выглядишь, не представлял. А познакомились, ну, вот как бы косвенно, скажем так, мы, когда... Еще до «Черной пятницы», в период первого расцвета «Фулл Тилта», ну, на столах для «Раза» постоянно сидел один и тот же игрок из Белоруссии. И иногда, когда не было игры в какие-то игры, где я был посильнее, то есть когда не было игры там, в «Амаху Хайлоу», в «Стат Хайлоу», я иногда подсаживался к этому «Волку Раза». И с ним играл. Ну вот это и был Дмитрий Урбанович.
Вот, кстати, вот ты сказал, я тоже вспомнил, как раз хотел сказать, что это был стат Хэллоу Монте-Карло. А по поводу Раза, то вот я как-то и не помню, что ты подсаживался. Но как-то помню, что вот было как-то, что вот там был там полный, полуполный стол, а ты сидел, а вот чтобы ты так подсаживался, то нет.
Ну, может быть, да, я тоже не помню, чтобы мы там с тобой никаких таких продолжительных там матчей, хедзап матча я между нами не припомню, вот, но, по крайней мере, вот именно твой ник мне был знаком еще с тех пор. Ну, а вот начинать, если с каверзных вопросов, то вот я такой вопрос заготовил. Он, на самом деле, вроде бы не входит в число тех тем, которые мы планировали обсуждать, но вот у меня возник такой вопрос. Хотел тебя спросить, наблюдаешь ли ты, следишь ли ты за событиями на мировой серии и, даже, так сказать, развивая тему, с каким чувством ты следишь за этими турнирами? Думаешь ли ты, что вот в следующем году я до вас доберусь, уж я вам покажу? Или у тебя все-таки пока вот нет такого энтузиазма и ажиотажа в предвкушении того, что тебя ждет через год?
Я понял. Я уже был готов класть трубку, так как ты сказал, что вопрос будет каверзный. Но вопросик хороший. Конечно же, я слежу, читаю все трансляции на Gypsy Team, также поглядываю чип-каунты на ВСОП. Вот. Уже все мои, скажем так, друзья недавние со всяких финальных столов по браслету повыигрывали. Это Петранджело Ник, вот Иван Лука сейчас очень близок Сэм Гринвуд. Конечно, грустно, что не могу там сейчас быть. Вот, скорее всего, с грустью слежу за событиями. Жду не дождусь следующего года.
И, наверное, предвкушаешь первым важным событием в твоей жизни, это в твоей мировосерийной жизни станут торги на следующих фэнтези-драфтах. Ровно через год, я думаю, что, может быть, в американском драфте такого не будет, а в русском драфте, я думаю, за тебя будут торги просто неистовые.
Ну, это на данный момент такая ситуация. Может, я в течение года нигде ничего не будет про меня слышно, нигде не доеду, то, может, и не будет ничего интересного.
Ну, мне кажется, даже нынешних уже результатов достаточно для того, чтобы на следующий год себе сделать пометочку, что тебя надо брать обязательно.
Ну, возможно, возможно.
Я хочу напомнить, что у нас, как и всегда, проходит конкурс с призом в 11 американских долларов. В середине эфира я задам вам вопрос про Диму, под торжественную музыку. И самый быстрый и точный ответ получит приз. Он у нас такой сегодня вопрос будет математический, так что нужно будет немножко напрячь голову, чтобы завоевать этот приз наш. Так что слушайте нас внимательно, в какой-то момент мы вас спросим нечто интересное. Ну, мы можем, наверное, перейти к основным темам. Я, правда, вот у меня есть один маленький такой ретроспективный вопрос. Я, как уже стало некоторой традицией, залезла, отыскала небольшой дневник нашего гостя на Gypsy Team, нашла там один интересный пост, про который...
Дневник?
Да, ты вел дневник. Или за тебя его кто-то вел, я уж точно...
Первый раз слышу, ну давай.
Вот. Можем с него, собственно, начать. Читаю. Давай. Значит, в 2012 году Дмитрий Урбанович пишет. «У меня есть особенность, которая в любом виде покера всегда мне стоила денег. Я не могу остановиться играть». То есть, если я сажусь за катку, и мне никуда не нужно идти, то я играю, пока не стану засыпать. Если я, предположим, плюсанул 10 боинов или какую-то другую сумму, то я не могу закрыть столы, я не могу сказать себе «стоп», не могу сказать, что это отличный результат, и на сегодня хватит, что лучше продолжить игру завтра. Мне кажется, что покер – это бесконечная дистанция, то есть, что нет разницы закрыть столы и играть завтра или продолжить катать. Мне кажется, что итог будет одним и тем же. Я продолжаю играть, и, например, если я немного залью, и уже мой профит меньше того, что был на пике, то я не могу остановиться, пока не дойду опять до этой верхушки. Я просто психологически не могу смириться с тем, что у меня профит был выше, чем сейчас. Мне обязательно нужно достичь его снова». Вот такой крик души с, я даже не знаю, каким количеством выражений «я не могу» ты написал в 2012 году. Как ты с этим справился? Справился ли? И какие у тебя, может быть, с чем ты сейчас борешься, чтобы показывать такие высокие результаты, которые показываешь?
Интересно, интересно. Я вообще не помнил про этот пост, но когда ты стал его читать, я припомнил. Никак не справился. Невозможно с этим справиться. Я не знаю, справился только тем, что заблокировал себе просто кэш, и все. В турнирах такого нет. Ты играешь, пока... до последнего турнира, потом идешь спать. И как бы редко есть такое желание, что-то еще столов турниров себе нагрузить и дальше играть. Но вот борюсь с этим просто блокировкой. Иногда хочется опять поиграть, я опять разблокирую себе кэш, опять поиграю, опять все то же самое, опять блокирую. Ну и вот так вот, скажем, несколько раз в год такие периоды.
Но... При этом вот в живой игре ты как бы наслаждаешься вот этим вот тру-гриндерством. Я сейчас расскажу просто историю тоже про Дмитрия Урбановича. История достаточно свежая. Произошла она на Мальте. Он уже выиграл турнир по 25 тысяч. Это вот была первая из серии его больших побед. Выиграл турнир по 25 тысяч евро. Получил там какие-то там, я уже не помню, баснословные призовые. Ну и на следующий день... Как раз вот день, когда он доигрывал финальный стол, я прилетел на Мальту, мы там с Димой переписывались в скайпе, я поздравил его с победой. На следующий день мы вместе за соседними столами играли в турнире хайроллеров IPT по 2000 евро. Ну, я на самом деле довольно мало играю в последнее время вживую, и мне очень тяжело дался этот игровой день. То есть мы играли 14, по-моему, уровней по 40 минут с обеденным перерывом и закончили где-то... по-моему, это было 11:30 ночи. Вот, 11:30 ночи закончили. Я едва, значит, трясущимися руками запаковываю этот пакет. Ну, Дима тоже прошел во второй день. Вот, и, ну, как поворачиваюсь, хотел, ну, посмотреть, сколько у него фишек, как он закончил, но нет, он уже запаковал свой пакет, видимо, его стол раньше закончил, и ушел. И в это время я вижу такую картину. Значит, в игровой зал возвращается Дмитрий Урбанович, в руках у него бокальчик красного вина, вот, там, видно, наливали в лобби, и он так неспешной походкой возвращается в игровой зал, подходит ко мне и спрашивает, говорит: «А не хочешь, вот сейчас вот 12 часов гипертурбо начнется? Как раз ждать недолго, минут 20 всего осталось». Вот такой вот этот True Grinder. Я не помню, ты этот турнир в итоге выиграл или какой-то другой вот гипертурбо?
Нет, такой я не выиграл. Гипертурбо я не выиграл ни одного. А в этом... Не, там без истории было. Поражает твоя феноменальная память. 14 уровней по 40 минут без перерыва на обед. Закончили во столько, начали во столько. Я бы в жизни этого не вспомнил.
Ну, видишь, зато, а меня поражает, ну, понятно, что это связано с возрастом, да, но меня, конечно, поражает твое, ну, фантастическое трудолюбие. Это, в общем-то, на самом деле делает тебя еще более ценным, как бы, для всяких там фэнтези-драфтов, потому что, ну, пока, по крайней мере, у тебя вообще... А вот у тебя бывает там усталость? Ты бываешь, бывает такое, что ты просто, ну, не можешь себя заставить, как бы, там, регистрироваться в какие-то турниры в интернете или идти играть там следующий турнир вживую? Или это тебе пока вообще неведомо?
Ну, это не то чтобы трудолюбие, это просто мне нравится игра, нравится играть, вот только поэтому. А по поводу усталости... Ну, вживые, вот в последнее время я стараюсь, если что-то планировал, стараюсь не пропускать. А в принципе, даже если не планировал, если есть какой-то турнир, и если у меня время на него, то я сажусь. То есть, грубо говоря, сажусь в турнир, играю. Когда вылетаю, смотрю, что у нас там дальше есть. Если что-то есть, сразу сажусь туда. А по поводу в интернете, ну вот сейчас я последний месяц, так сказать, больше отдыхаю, играю в основном по воскресеньям только. Но вот в воскресенье все равно не могу себе позволить пропустить. Вот, ну как-то так.
Ну, на самом деле, мне кажется, будет здорово, если выяснится чуть позже, что дело не в возрасте, а просто в личностных качествах Димы.
Не, ну, отчасти это действительно так, но мне кажется, что все-таки вот с годами все-таки становится тяжело. Ну, есть вот такой вот тоже на мировой серии, он просто в нашей тоже фэнтези-команде, ну, в нашей с Андреем Заиченко, вот Майк Лиа, который тоже вот, ну, фантастически такой упрямый, упорный и очень трудолюбивый игрок, но вот вчера, когда он отыграл, по-моему, три турнира за день, и в третьем доиграл до самого конца и прошел следующий день, он честно написал, что все-таки усталость есть, все-таки ему-то уже, наверное, где-то 30 с чем-то, и все-таки возраст здесь тоже, на самом деле, имеет значение, как мне кажется, хотя, может быть, Дима опровергнет эту теорию.
Вот что по этому поводу, то я от многих, скажем так, своих знакомых, которые довольно долго играют, слышу, что, вот, например, Гураль, что он еще не на ФСОПе, Мартин Харецкий. Вот, я говорю, что почему, как так, когда будешь? Говорит, ну я под конец подъеду, там мейн сыграю, может что-то еще, и все. Говорю, как так? Он говорит, посмотрим на тебя, когда ты там будешь там 12 лет в карты играть. Там кто-то еще говорит, я уже 20 лет играю и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, что... там, через 10 лет и так далее, мне все так же будет интересно. Ну, вот на данный день, на данный момент такая моя позиция. И так мне кажется.
Ну, да, это не всегда, на самом деле, связано с возрастом, потому что, ну, если говорить о людях из польского покерного комьюнити, мне кажется, Доминик Панько-то тоже не такой неистовый гриндер, и вот он и на мировую серию не поехал, хотя у него есть такая возможность, ну, по крайней мере, да, пока. Да, ну, вот, и он...
Да. Доминик просто там приедет, пару турниров сыграет, и все. Это отдых.
Ну, мы, кстати, так плавно подошли к одной из тем, собственно, первой, которая у нас заявлена, которую мы предварительно обсуждали, про игру, начало игры в раннем возрасте. Расскажи, пожалуйста, когда ты вообще, сколько тебе было лет, когда ты начал играть, и что ты из этого почерпнул, что было хорошо, что было плохо, как ты себя чувствовал с соперниками старше себя, ну, в общем, с чего все началось?
Началось просто с рекламы в интернете. Сидел, не знаю, изначально я играл в компьютерные игры, это была Lineage, многие, я думаю, знают, линейка старая, добрая,
скучаю по тем
временам. И ты знаешь, ты играла?
Да.
Ух ты, круто.
Потом мы на драконов ходили, да.
Во что играли вы, я?
В линейку.
Линейка, я не в курсе, что это такое, но окей, все-таки, видите,
сказывается, что разрывал.
Старый, да. Дедушка старый, ему все равно.
Ну и, скажем так, просто проскакивала реклама, покер, получите бесплатно деньги и так далее. Я это все игнорил, все развод. Но потом на каком-то одном из сайтов, который, скажем так, был для меня авторитетным доверенным, эта реклама всплыла. Я подумал, что это может все-таки быть и не развод. Почитал, изучил, решил, почему бы не попробовать. Ну вот и начал, скажем так, зарегистрировал свой аккаунт. Я без двух месяцев 14 лет. Далекий 2009.
Да.
Вот, ну и залил бездепозит, который мне дали, потом еще, играл фриролы, играл все, что можно было, фриролы на 8 тысяч человек, $7 за первые, фриролы, где проходишь дальше, там, меньше процента поля проходит, дальше получать билет на следующий фрирол и так далее, и так далее, и так далее, вот, и в какой-то момент удалось зацепиться, потом начал подгружать всяких хит-записи Tango, все что угодно, Кэш, Зум, Амаха, турниры, все что угодно. Опять заливал, опять фриролл, опять камбэкался. Не пропускал ни одной акции от всевозможных румов, как угодно мог, пытался поддержать банкролл. Ну и вот потом как-то удалось, так сказать, закрепиться и начать плюсовать. Через года полтора, я думаю. Может, через год.
Uh-huh. А с офлайном как это все произошло?
Ну, это уже потом. Я хотел вот что спросить. Вот, Дима, а ты, ну, как бы, ты не выпадал вот из обычной жизни? Ну, то есть 14 лет, ну, вот у меня сыну, как бы, старшему уже 13. Ну, вот 14 лет, ну, совсем же как-то жизнь твоих одноклассников, да, она, ну, совсем по-другому строилась, да? Ну, там, я не знаю, ты там ходил с ними, там, гулял там по городу. Где, кстати, все происходило? Не в Минске же, да?
Не в Минске, это в Гродно было.
Гродно. То есть ты там шатался с ними праздно по улицам, или ты там
да,
играл?
Да, конечно.
Успевал ты все это делать?
Да, я все успевал, скажем так, проводил каждые выходные стабильно, проводил с друзьями. Вот. Иногда бывало так, что мне писали там, пойдем куда-то, туда-то, я говорил, что нет, не могу сегодня, не играю там турниры или что-то еще. Но старался не выпадать. Ну, конечно, приходилось и прогуливать, пропускать из-за игры и так далее. Ну, как-то все успевал. Ценой был, скажем так, недосып, я меньше спал. Ну, как-то справился.
А что говорили твои друзья, твои одноклассники? Ну, как бы, они же, наверное, понимали, что формально ты нарушал там правила румов, по которым ты должен, не имел права там играть в таком возрасте.
Ну, по поводу конкретно этого, то никто ничего не говорил. Ну, по поводу правил рума и так далее, возраста нет. Ну, а так, что отношение покер, я не знаю, пытался заинтересовать друзей, там они, может, максимум интересовались там день-два, неделя, и никому, в общем, у меня нет друзей, которые, как бы, школьных, которые играют в покер. Ну, может, есть, которые покликивают немного, но что-то серьезное, то нет.
А ты поддерживаешь с ними связь, то есть, как бы, они там поражаются твоим достижением?
Ну, с одним из своих школьных друзей, одноклассников, я сейчас живу в Варшаве. Вот, он слушает меня, я думаю, сейчас в соседней комнате. Вот. А так поддерживаю с несколькими людьми, общался довольно с широким кругом. Ну вот как-то разошлись. Учеба, разные города и так далее. Ну, как это бывает.
А у тебя было ощущение, что это то самое занятие, которым ты еще долго будешь заниматься? Вот было
ну, с первой раздачи.
То есть ты понял, что это уже надолго?
Ну да.
Там много лет вперед.
Ну может не с первой, может с десятой.
С первой выигранной. Я сегодня вот в нашем обзоре там хороший твит прочитал от Датча Бойда. Это вот такой игрок, но он, кстати, ну, когда вот такой игрок, как Датч Бойд, достигает каких-то успехов, это у меня вызывает довольно, ну, большее уважение, чем, скажем так, другие игроки, потому что Датч Бойд, у него диагностированный маниакально-депрессивный психоз, это тяжелейшее, как бы, ну, психическое заболевание, тем не менее, несмотря на вот такой тяжелый диагноз, он успешно играет в покер. Сегодня он, кстати, будет одним из соперников Сергея Рыбаченко вот в турнире по Triple Draw, где осталось 16 человек. И он написал там, после первых 15 турниров СОП, он написал, если бы мои первые 15 турниров в покер я провел бы так, как последние 15, ну вот перед этим твитом, то я бы, наверное, в покер бы не играл. Так что, на самом деле, в покере очень важно все-таки сразу добиться какого-то, ну, хотя бы более-менее положительного результата.
Ну, а все-таки, говоря о плюсах и минусах, вот каково 14-летнему там и далее 15-16-летнему мальчику играть с теми, кто у кого побольше опыта, кто постарше.
Да нет, даже не играть, а вот, ну, как ты считаешь, как это повлияло, мне даже вот такой момент более интересен, как это повлияло на твое отношение там к деньгам, к банкроллу и так далее? Ведь, ну, в 14-15 лет, ну, 15-16 лет, вообще ты же, ну, совершенно не ощущаешь какой-то ценности денег. Помогло тебе это скорее в будущем или помешало?
Сложный вопрос. Ну, ценности, да, не ощущалось, просто цифры на экране скорее. Вот. Как бы тут сказать? Ну, просто все приходит с опытом. Просто после 100-го раза залива банкролла начинаешь задумываться. И как-то что-то ограничиваешь, что-то думаешь, какое-то ищешь решение проблемы. Но вот пока в самом начале карьеры, то есть когда я играл, скажем, в воскресенье, если у меня там 1000 на аккаунт, то есть запросто весь банкролл грузим, и если доезжаем, если аккаунтов со всего камбэкаем, там, с очков РПП меняем на билеты и так далее. Ну и вот так как-то удавалось. Так я примерно действовал, двигался.
А когда вот это, ну, скажем так, отношение изменилось? Был какой-то момент? Я не знаю, на самом деле из уст в уста передается история, ты можешь сейчас ее подтвердить или опровергнуть, что последний раз, скажем так, проблемы с банкроллом у тебя были совсем недавно. Я вот, ну, от нескольких людей слышал, вплоть до того, что ты на Багамы прилетал там без обратного билета, что на тот момент, ну, вот не в этом году, естественно, уже, в этом, получается, в 2015-м. Это утка или у тебя и на более позднем этапе, скажем так, развития карьеры были проблемы с банкроллом?
Про билет нет, я пробовал. Конечно же, у меня был в обратный, потому что туда-назад дешевле получается, чем в один. Вот. Да нет, в последнее время, этот год, скажем так, уже все в порядке. Буду надеяться, что не повторятся мои истории заливов и так далее.
Мне вот на самом деле, именно когда речь идет о раннем начале игры, все-таки интересно сравнение себя с соперниками постарше. Но это больше все-таки офлайна уже касается. То есть, когда ты видишь, кто с тобой играет, когда ты видишь лица напротив, понимаешь, что ну, у кого-то опыта больше, чем у тебя, у кого-то опыта не больше, но у него жизненный опыт есть, а не игровой. Вот как в этом плане ты себя чувствуешь?
Чтобы сказать на этот вопрос. Да просто садишься и играешь, и если кто-то сильнее, то он сильнее, а ты играешь в свою игру. Ты считаешь, что оппонент лучше, но любой может выиграть, правильно? Я не сразу, то есть там того, как бы видно, что когда там некоторые...
Ну, какие у нас проблемы с интернетом у нашего гостя? Мне кажется,
бывают и плохие молодые. Что, не слышно меня?
Давайте мы поступим следующим образом. Мы сейчас расскажем про наш конкурс.
Алло.
Дим, мы сейчас запустим конкурс, а ты попробуй переподключиться к нашей беседе. Вот. Ага. Давайте я пока проанонсирую наш вопрос сегодняшний. Как раз самое время это сделать. Значит, условия у нас следующие для тех, кто нас впервые, может быть, слушает. Мы задаем вопрос, который касается нашего гостя Дмитрия Урбановича. И ждем ваши ответы, предполагаемые на этот вопрос, в комментариях к анонсу этого эфира. То есть мы их не принимаем в чате. Это важно. Пожалуйста, не пишите их в чат. Мы все равно там не смотрим на них, а смотрим именно в комментариях. Когда вы написали свой вариант ответа, остановитесь на этом и больше других вариантов, пожалуйста, не пишите, потому что нам не нравится, когда вы несколько вариантов пишете, и мы не будем читать следующие. Нам нужен от вас только, от каждого из вас, только один вариант ответа. А если вы будете нарушать это правило, мы все равно будем смотреть только на ваш первый вариант ответа.
Мы вас забаним.
Ну, либо так, да. Далее все просто, мы потом выберем правильный или самый близкий к правильному варианту ответа и поздравим этого человека, порадуемся за него, перечислим ему приз. Итак, вопрос сегодняшний звучит следующим образом. Сколько килограмм картошки можно сейчас купить в Республике Беларусь на первый депозит, который сделал Дмитрий Урбанович? То есть когда-то давно сделал Дмитрий Урбанович депозит, мы себе представляем примерно, сколько он был, и примерно пытаемся угадать, сколько килограмм картошки вот на эти деньги сегодня можно купить в Республике Беларусь. Я публикую вот этот ответ в комментариях.
Нет, ответ не надо.
Да, ответ не публикует, я пошутила. Опубликовала я вопрос, а вы как раз вот публикуете ответы, и мы, собственно, будем их с нетерпением ждать. И надеюсь, что сейчас как раз к нам Дима присоединится.
Да, да, алло.
Вот, и мы все продолжим, и все у нас будет в порядке. Но, на самом деле, от меня, к сожалению, большая часть ответа, который, ответ на вопрос, который я задала, и который мне был действительно интересен про соперников старше, ускользнула несколько, но, насколько я поняла, тебя это сильно не смущает.
Да нет, ну, это вообще, все-таки карты, они абсолютно уравнивают и нивелируют эти преимущества, более того... Молодым и дерзким, наоборот, дают определенные козыри. Я хотел тоже перекинуться...
Ну, я на самом деле об этом тоже хотел как раз да, спросить, что сейчас молодые-то, в общем, они даже порезче играют, понаглее себя ведут. И я думала, что, может быть, наш гость скажет, что он среди них. Но я, в общем, попыталась максимально осветить этот вопрос, поэтому, да, теперь слово тебе.
А я хотел сказать, что... Я перебью, Илья, извини, что уже... Четверо людей моих знакомых попросило дать ответ, но я никому ничего не скажу.
Ничего себе, какая борьба грязня идет за наши 11 долларов. Да, ты уж нас не подведи, пожалуйста. Да,
это конечно. Вот все-таки вот эти твои одноклассники, которые, от которых ты оторвался, да, да, видишь, да, они да, теперь да. хотя бы 11 долларов за твой счет надеются урвать.
Сейчас я всех еще раз перебью, как раз Илью второй раз. Может быть, он от этого более будет агрессивен.
Ну, вы молодые и дерзкие, я с самого начала сказал, задавать. Что еще от вас ждать.
Смотрите, пожалуйста, дорогие друзья, я думаю, уже мы можем начать потихонечку принимать вопросы в чате. Выделяйте их, пожалуйста, оранжевым, присылайте, и мы потом их начнем зачитывать уже, когда сами поговорим вдоволь с нашим гостем, то будем читать вопросы из чата. Поэтому в чат, пожалуйста, в чате задавайте вопросы Дмитрию Рубанову. Да, Илья, извини.
Я сам могу их читать, да?
Ну, мы тебе можем помочь, но если у тебя есть большое желание самому читать,
да, конечно.
То, может быть, мы тебе позволим в зависимости от того, как ты себя будешь вести сейчас во время беседы с нами.
Хорошо.
Как получилось и вообще, почему ты вдруг решил переехать из Беларуси в Польшу?
Ну, получилось... По простой причине, что у меня отец в Польше находился и уже, так скажем, лет. Ну, вот примерно как я начал в покер, я уже мне четко дали понять, что я перееду. Вот, учил потихоньку язык. Ну и как бы новости не было. И переезд, так скажем, прошел гладко и безболезненно.
То есть переезд в Польшу не был связан вообще с какими-то покерными делами?
Нет, на тот момент не был связан, но. Отлично вписался, скажем так, под покерную тему также.
А сколько тебе было лет, когда ты перебрался в Польшу?
17.
Школу-то успел закончить?
Ну, как ты думаешь?
Ну, я не знаю.
Я думаю, успел.
Экстерном.
Не-не-не, закончил.
17 лет, Илья, ты что? Конечно, закончил. Уже.
В Беларуси не закончить школу нельзя.
Батька не велит.
Да.
У нас исторический момент, извините, пожалуйста, что я больше все про конкурс, но у нас сам Джипси участвует сегодня в конкурсе.
Ух ты.
Да.
Ну, он просто...
Сергею удачи на, так сказать, почти финальном столе Triple Draw.
Да, ну...
Алло.
Человек, это даже не два стола, это три стола. То есть,
да, я знаю, но там как бы один шаг всего.
Соответственно, это три стола. Да, да, да. Но опять же, вот структура турниров такова, что там на самом деле реально, то есть на 2-3 раздачи стек у всех, включая вплоть до чип-лидера. То есть, как бы эти 2-3 раздачи нужно выиграть.
Ну, может, Сергею воздастся за все эти дилерские трючки в трипл-дро. По-моему, год назад тоже была какая-то ситуация. то ли на неофициальном финальном, то ли где, что тоже карту как-то не так положили, пересдача, не хватило карт, что-то такое, какие-то нетипичные ситуации. Вот с тем, что я читал, что оппоненту сдали там карту, которую там пару боксов видели, которые вообще в раздаче не участвовали, то как бы понятия не имею, почему должны менять эту карту. Не знаю, бред какой-то, как по мне. Но я как бы не ТД, не мне решать.
Ну что, можно переходить к переходу в офлайн, Илья? Или ты пока не велишь, как батька?
Нет, я не то, что не велю, я просто хотел более подробно. Причем ты же не сразу перебрался в Варшаву, насколько я знаю, да? Ты переехал вначале в какой-то город поменьше, да, в Польшу?
В город поменьше, в город Лодзь.
Так, ну, это тоже один из крупнейших.
В переводе лодка.
А вот когда ты перебрался в Польшу, ты сразу как-то обрел друзей именно в польском покерном комьюнити? Или некоторое время ты был так на своей волне?
Ну, я не мог обрести просто потому, что мне было 17 лет. То есть я офлайн не играл, ни с кем не был знаком. Вот. А приобрел, вот я вспоминал сегодня, это было Санремо год назад, мой первый кэш. И единственный до последнего времени в мейнах ЕПТ. Вот тогда я уже стал более ближе знаком, потом Монте-Карло, потом Барселона, потом уже все друзья, товарищи и так далее, всех знаем.
Любопытно, да, потому что вот Монте-Карло, когда вот мы с тобой играли вот этот тот турнир по стаду Хай-Лоу, там Панька за тебя так приходил болеть, как будто он уже тогда был тебе чуть ли не брат родной. Видимо, за счет того, что там не так много народу из Польши, да, вот как-то очень быстро люди, ну, я не знаю, так сказать, обрастали.
Друзья.
Алло.
Здесь.
А я?
Вы оба здесь, просто...
Ну, у меня вы все пропали там на пару секунд.
Ну, мне кажется, смысл вопроса был понятен. Как, что невероятно быстро ты оброс покерными поддерживающими тебя.
Ну да, я просто сказал, что в Монте-Карло было такое впечатление, что вы с Панькой уже там много лет, там чуть ли не там каждый вечер вместе пиво пьете там.
Ну, там все проще, просто... Игроков не так мало, и они все между собой знакомы, все между собой общаются, и достаточно просто с одним из этой, так сказать, группировки познакомиться, и он тебя представит всем остальным, и вот ты со всеми знаком.
Похоже чем-то на наш комьюнити, в общем-то.
Ну да, только еще меньше народу.
А скажи, пожалуйста, вот когда ты полжизни провел в Беларуси, ну, когда ты вот, у тебя много лет прошло, то есть, да, кто-то в раннем детстве там по каким-то причинам переезжает, а вот когда твоя юность именно такая прям вот переходный весь возраст прошел в одной стране, и тут ты вынужден перебираться в другую, насколько тебе вот, ну, психологически сложно было, и менял ли ты как-то свои привычки, старался или к чему пришлось привыкать?
Ну, сложно не было, я же сказал уже, что я знал, как бы я был к этому готов. Сложно было это, что ты, так сказать, вливаешься в абсолютно новый коллектив, ты теряешь контакты или они сводятся на минимум со своими прежними знакомыми, родными, друзьями, девушкой и так далее. Вот. Единственное, что в этом плане было трудновато. А что по поводу жизни, все как-то просто, весело, задорно, первый курс, друзья и так далее.
Я вот, например, себя ловлю...
Ответил я на вопрос или что-то пропустил, может, какую-то часть его?
Нет, ну я вот имела в виду, что именно в новой жизни к чему привыкать. Я вот, например, себя ловлю на мысли, что когда попадаю в другую страну и иду, например, в продуктовый магазин, то меня шокирует то, что я не могу найти там привычный себе пакет молока, и все надо заново постигать, и вот так вся жизнь устроена абсолютно иначе. То есть для меня вот какие-то элементарные вещи часто повергают шок, и мне нужно вот, ну, прям привыкнуть. Сталкивался ли ты, может быть, с чем-то подобным? Вот что-то такое я хотела от тебя узнать.
Я сейчас отвечу, только поясни, что значит, что ты не можешь найти пакет молока.
Я имею в виду, что я привыкла там к пакету какого-то русского молока, и вот я знаю, что там такой-то там процент, ну, например, или он так называется, или там, я не знаю, шоколадку какую-нибудь. А здесь все незнакомое, все на другом языке, все какие-то другие производители, ничего непонятно, куда идти, там другая система. кассы по-другому работают. В общем, я сейчас буду жаловаться на все.
Ну, сложная у тебя ситуация.
Да-да, мне непросто. Но я имею в виду, вот какие-то такие бытовые жизненные изменения тебя никак не затронули, или ты быстро так адаптировался там?
Так сразу не скажешь, вот что первая мысль приходит по поводу магазинов. Как бы вроде все было, было что-то еще, вероятно, чего не было у нас, а вот чего не было, это точно, и чего, может так сказать, не хватало, это нету кваса не купить в Польше или практически не купить. А сырков шоколадных нету, и нету рыбы сушеной.
А что такое сырки шоколадные?
Глазированные сырки.
В России тоже нету. Да,
именно. Конечно, есть глазированные сырки, это просто... Современная молодежь не ест такие вкусные
сырок
вещи.
Сырок шоколадный не есть сырок глазированный, друзья мои. Это же сырок шоколадный, это может быть шоколадный сыр.
Ой, ну ладно, ну не умничайте, не умничайте.
Ну, понятно, да, без сырков трудно, без рыбы.
Ну что, ну сразу как бы на мысли приходит, что языковой барьер, ну да, он был первое время, полгода, год. Потом просто, не знаю, едешь в трамвае, слушаешь людей, начинаешь понимать. Ходишь на занятия, там занятия на польском, учишься, разговариваешь в магазин, приходишь с кем-то, говоришь, ну и так далее. И, в принципе, русский и польский, они-то похожи, так что сложности не было. Ну и плюс я учил у себя в Беларуси польский язык.
А ты на тот момент, ну и, может быть, сейчас, я не знаю, ты воспринимал Польшу как вот, что ты переезжаешь в Польшу и будешь там жить и работать, что называется? Или ты воспринимал ее, как многие люди, как плацдарм, что типа потом, может быть, еще куда-то перееду?
Да, как плацдарм, и переезжал с мыслью, с уверенностью, что доучиться я точно не доучусь, что я буду играть в карты, вот так. Ну а по поводу плацдарм, да, вероятно, как бы я куда-то еще дальше двину, я пока не знаю, пока в мучениях, в мыслях, в раздумьях.
А по поводу вот Алиса очень красочно описывала, как она впадает там в шок там, от того, что не там расположены кассы.
Ну, кассы вот... я находил всегда.
Да, да, это я хотел спросить, вот чисто внешне по манере поведения, ну, если кто знает лично Диму, тот подтвердит, ты производишь впечатление человека, ну, невероятно спокойного и достаточно сдержанного. Вообще... Бывает что-то такое, от чего ты вот впадаешь в шок, выражаясь?
Дисконнекты.
Дисконнекты,
да. Ну, спокойный, вот, вероятно, еще потому, что вот как раз к плюсам скорее, или к минусам, скорее к плюсам отнести, что ранний возраст, что ты уже, как бы вот для вас, как я выгляжу, молодой, спокойный и так далее, но я же там уже прошел через там пару лет всяких этих скачков, банкрола, бэдбитов, переездов, заливов, тильта и всего прочего. То есть просто уже к этому привыкаешь и просто начинаешь смотреть спокойно на любые жизненные ситуации, что там через год это уже просто будет неважно. То, что там сейчас голова от этого болит, и ты думаешь. Ну и вот как-то такое мировоззрение. Если это правильное слово.
Да, вполне. Вот тут обсуждаются виды кваса, чуть позже, да, мы примем все ваши рекомендации, особенно мы, москвичи, мы не в Варшаве, у нас нет проблем с квасом, много разных видов представлено, так что если у кого-то есть какие-то рекомендации, то, пожалуйста, мы будем признательны, как москвичи. Ты пьешь квас, Алис?
Я люблю его очень, но в силу своих привычек и последних ограничений в еде, о которых тебе не понаслышке известно, я, к сожалению, его часто пить не могу. Но вообще это очень вкусно.
Но все равно очень вкусный квас можете, Алисе. Она один раз в неделю может себе позволить. Скажи, может быть, переходя отчасти к одной из самых, наверное, интересных для наших зрителей тем, ты сам для себя, вот у тебя есть какое-то объяснение, что произошло с тобой в конце марта 2015 года? Или ничего не произошло?
Да ничего не произошло. Звезды сошлись. А ничего, никаких конкретных действий, ничего я не предпринимал.
Ну, тебя уже там
все действовало, как всегда.
Не в продаже души своей кому-нибудь.
Ну, это никто не узнает.
Да, это он, Дима, не будет рассказывать. А вот скажи, пожалуйста, вот, ну, это всегда мы часто беседуем так, ну, естественно, нужен какой-то информационный повод, поэтому мы часто общаемся с людьми, которые недавно что-то выиграли, но не так часто бывает, что человек выиграл столько всего подряд. Вот скажи, пожалуйста, вот с каждой следующей победой у тебя появлялось ощущение, ну, какой-то неуязвимости, ты в следующий турнир, ну, вот, условно говоря, у тебя каждая следующая твоя победа или там успех, там, он удивлял меньше или больше? Ты думал, типа, ну, ёшкин кот, ну, как это такое возможно? Неужели там я четвертый турнир за неделю там или за пять дней выиграл? Или наоборот, ты думал, ну, уже привычно, ну, как бы я лучше играю, почему мне не выиграть?
Ну, скорее второе. Скорее я думал, что неужели я четвертый турнир не выиграю. Скорее как-то так это было. Mm-hmm. А по поводу эмоций, ну, вот как мы начали с Мальты, то 25 тысяч, конечно, радость и так далее, но как-то это спокойно принял, со спокойной душой, не знаю, пошел просто потом с друзьями покушал в ресторан и вечером пошел играть гипер по 500, как ты там упоминал, но это уже был другой день, неважно. Потом через день или через два 1000 турбо, это было Биганте, по-моему, в который я просто нырнул уже после конца лейта, хотя я зарегился раньше специально, просто я параллельно сателлит играл, и так получилось, что, короче, столы были рядом сателлита на мейн и этого, и я бегал туда-сюда, прошел сателлит, сел туда, и там забавная ситуация была, в какой-то момент у меня, по-моему, то ли два блайнда осталось, то ли один блайнд, вот, удалось раскрутиться, было забавно. И когда играли в финалку мы, где-то у нас человек 5 осталось, это было воскресенье. Вот, я подгрузил парочку мейджорсов на телефоне и закончил, выиграл в этом турнире.
Ну, у тебя вообще, можно сказать, что вот с начала года прям все закрутило, завертелось, правильно? И какие у тебя вообще ощущения, что ты действительно на высоте, или ты, ну, просто у тебя удается, вот ты, как ты многим говорил, я просто сажусь играть и выигрываю. У тебя есть ощущение какого-то подъема и прорыва в собственной карьере?
Ну, безусловно, подъем, прорыв есть, до этого же никто ничего не слышал и так далее. Вот, ну вот, начиная с Мальты, да, идет подъем. Но вот надеюсь, что он не закончится. Вот самый больше всего, наибольший страх это был перед Монте-Карло, что вот после успехов на Мальте там я просто будет тотальное поражение, ничего, никого, и вот что это просто, так сказать, выстрел. Но понятное дело, что из фестиваля в фестиваль я не смогу все тащить, то есть рано или поздно это случится, но уже этого страха нет. То есть я доказал, скажем так, себе, что вот что-то еще осталось, что и доехал и в Монте-Карло, так что сейчас уже спокойно и, конечно, рад всем своим последним успехам.
А вот такой вопрос, Дим, ну, наверняка он, наверняка ты отдаешь себе отчет, что он часто обсуждался, там, можно сказать, как за твоей спиной, но в глазах абсолютного большинства людей, да, долгое время ты считался все-таки больше игроком в лимитные игры. И поэтому даже то, что ты вступил там в турнир по 25 тысяч евро на Мальте, который ты выиграл, это многих удивило. Ты не воспринимал себя как, скорее, лимитного игрока? То есть ты всегда считал, что, в принципе, ты в No Limit играешь вполне там, на высоком уровне, вполне годишься и готов играть и дорогие турниры? Или просто так сложились как бы звезды, появились какие-то предложения, может быть, по бэкингу, что ты вот в этот свой первый победный турнир вступил на Мальте?
Ну, так звезды сложились скорее. А по поводу лимитный, нелимитный... Это ж периодами. Вот когда я начал играть, я был безлимитный, потом я был лимитный, потом опять безлимитный. Менялось. Там на протяжении полтора года я вообще турниры не играл. Играл только, то есть безлимитный холдом практически не играл. Играл только кэш-турниры по всей остальной ерунде. А потом я себя вот просто из-за всех своих этих проблем с психологией, что не могу остановиться и так далее, себя это блокировал, возвращался в МТТ. Ну и вот был период этот вот в этом году, что я был заблокирован от кэша, практически его не играл, ну и вот турниры играл. А в 25К, это я перед Мальтой был в Разводове, в чешском, чешско-немецком, и там сыграл турнир хайроллеров по двушке, и первое место было 20 с чем-то тысяч, ну это как сателлит был в 25-шку, что-то в рот вроде.
Понятно.
Вот там начались победы, а не на Мальте.
Понятно.
Я пока просто изучаю ответы наши на конкурс, поэтому немного выпало. Вы продолжите пока без меня еще вопросик, а дальше
хорошо.
Начну прям пытать.
Ну, турнир по 25 тысяч, ну, в принципе, похожий состав, но все-таки совсем уж суперзвездный состав был в турнире по 100 тысяч в Монте-Карло, да? Ты с самого начала решил, что ты будешь этот турнир играть? Ведь, я, если мне не изменяет память, ты во второй день только в него вступил.
Решил вот... минут за 30 до старта второго дня.
А, понятно. А за почему... завтраком. А почему? Ну, то есть ты, условно говоря... Вот на какие моменты ты ориентируешься в таких решениях? Просто на свое настроение с утра, или ты там изучил, кто остался там состав, там, или вот посмотрел чип-каунт, кто там чип-лидер?
Ну, я посмотрел, кто сыграл, поляна сладкая, надо нырять, как-то так, там, нариентрились, набоинились, все здорово, там, 30 блайндов или сколько поехали. Вот, а что-то еще хотел сказать сейчас по этому поводу.
Не шурши. А то ничего не... Ты, может, что-то и скажешь, но мы ничего не услышим.
Ладно, забыл я. Если опять в голову стрельнет, то я скажу позже.
Ясно. Так, ну ты вернулась в семью, в дом, в работу, Алиса?
Да. Мы на самом деле... Я все ориентируюсь на наш план, и мы пропустили момент... Ну ладно, ну...
Давай вернемся. Давай все по плану.
Мы пропустили момент, когда попал в офлайн наш герой. Как он там оказался?
Оказался я через 5 дней, как мне 18 лет исполнилось, купил билет на самолет, сел в самолет, прилетел, и вот я там.
Где?
В Дубровнике, это Хорватия, Эврика была.
И как тебе там? Ну, после...
Красивый город.
Очень-очень красивый.
Да, красивый, я тоже была там хорошо.
Какие все тут... Продвинутые. Бывалые.
Географ Глобус. Ты не играешь в игру «Борьба умов»?
Я играл. Сначала играл в польскую версию, еще до того, как это стало популярно, скажем так. По крайней мере, вот что на Gypsy Team все стали писать, давайте сыграем, у меня такой, добавляйте, сыграем. Вот. Но в польской было сложно, потому что там много было вопросов про польский спорт, про польскую историю, про которую у меня знания ультраповерхностные. Потом я погуглил, нашел русскую версию, играл. Закончил я где-то в нее играть после ВПТ Вена, потому что на ВПТ Вена я играл первый день, второй день и третий, если я в третий прошел, я не помню. Вот, просто со всеми подряд, и было интересно. Но потом как-то надоело, вопросы стали повторяться.
Угу. Вот. А вот в какие-то игры, типа Hearthstone, вот в это все ты не играешь?
И Hearthstone играл после того, как меня с ним познакомил Владимир Троиновский. Тоже поиграл я что-то недельку, тоже мне как-то не очень.
Ну, то есть, ничто тебе пока, как бы, покер не то, что не заменяет, а, ну, на одном уровне по интересности для тебя не находится, да? То есть, нет такого...
Безусловно, нет, конечно.
Ну, а ты, хорошо. Ты сказал, да, что когда ты на Мальте выстрелил, ты начал волноваться, да, перед Монте-Карло. А сейчас ты что-то делаешь, как-то себя мотивируешь, настраиваешь на то, чтобы не дать себе установку, что вот все самое интересное ты уже выиграл. Вот как ты относишься к своим дальнейшим успехам, как ты планируешь?
Так он специально Сайделу проиграл, чтобы мотивация осталась, хоть что-то еще не выиграл он.
Мотивации выше крыши, в СОП через год, готовлюсь к СОПу уже, как-то так. В СОП, ВПТ, в СОП Европ в Берлине... Вот 25к я выиграл, еще надо выиграть мейн, надо выиграть сотку и надо выиграть 50-ку и 10-ку. И 25-ку еще. А нет, 25-ка уже была. Ну, так что еще много пространства для маневра на ближайшие пару лет.
Ну, ты такую серьезную в себе уверенность приобрел вот после этих побед? Как она на тебя влияет, на результаты, да? Или ты так стараешься тоже... Не, слишком не перегибать палку в уверенности в себе, не путать уверенность с самоуверенностью.
Ну, как сказать? Ну, уверенность есть, помогает, не помогает, скорее помогает. Просто когда ты играешь турниры, вот, которые, как я все повыигрывал, там было 150 человек и так далее, небольшие поля, то, скажем так, ты их будешь чаще выигрывать, чем турниры на 1000, на 2000, на 5000 человек. И когда ты играешь именно вот килополя, тогда уверенность может пропадать, что-то я делаю не так и так, и так далее. А здесь пока вот с уверенностью все в порядке. Вроде, ну, значит, что-то правильно делаю, как-то так.
А какие у тебя планы, скажем так, в финансовом плане? Ты планируешь во что-то инвестировать, там вот те деньги, которые ты выиграл, в первой половине года, или ты там хочешь просто от себя играть теперь там дорогие турниры, или там во что-то ты хочешь вложить, там, или ты начал заниматься бэкингом, чем вот многие занимаются, ну, масса вариантов там.
Ну, бэкингом я не начал заниматься особо. Планирую в OneDrop вложить, конечно, через год. Так что... Не, серьезно, задумаюсь насчет этого. Будет видно.
Ничего себе. Вот это план.
Ну, как бы, а что деньги? Что мне надо? У меня все есть. То есть, вот, мне нравится играть, вот в игру и буду вкладывать. Ну, что-то, конечно, куплю, а-ля недвижимость или что-то еще.
Ну, это такое постепенное. Поскольку ты еще не определился со страной, в которой собираешься жить, то, наверное, поэтому сложно, как бы, да?
Ну, всегда можно купить, пожить, продать.
Ну, а я вот все-таки хочу, говоря об уверенности, ты не боишься того, что ты сам расслабишься, что вот ты все можешь, ты затащил, и вот ты как-то себя подстегиваешь, что нельзя расслабляться. Ну, то есть одно дело мотивация, другое дело вот именно уверенность в том, что у тебя это вот все будет получаться.
Ну, нельзя расслабляться, это однозначно. Вопрос в том, что ты подразумеваешь в данном контексте под словом «расслабиться». Если расслабиться и играть меньше, вживую однозначно нет, в онлайн, возможно, чуть-чуть, но у меня так, что когда я отыграю живой фестиваль, мне уже надоедает живой покер, и я соскучиваюсь по онлайну, когда долго играю в онлайн, то мне надоедает онлайн, и как раз вот какой-то фестиваль, это как-то чередуется, и ты не устаешь. А если по поводу расслабиться и принимать какие-то более... так сказать, дисперсионные, раскованные решения по игре, там, стать гемблить или что-то такое, но я думаю, что скорее нет, чем да.
Ну, а вот говоря об офлайне и онлайне, ты что тебе привлекает в одном, что в другом, и вот как ты, сейчас мы говорили уже про Дубровник, но тем не менее, как тебе дался переход, что было для тебя неожиданным, что вот как ты для себя их сравниваешь, что все-таки, может быть, что-то больше любишь, ну, может, вдруг.
Все люблю, все люблю. Ну, переход дался, как мне дался. Ноль попаданий в призы в Дубровнике. Поиграл там, может, часик кэш, нажил там полбоина, как-то так дался. Но сначала были ошибки в одной из раздач в первом своем турнире в мега-мейн-ивенте Эврики за 1000 евро на тот момент для меня. Я просто сделал ошибку, сказав вместо... Кинул фишку достоинства в 1000 и сказал вместо 1100. На меня все посмотрели с выпученными глазами, засчитали за 100, и это мне в дальнейшем сохранило практически весь стэк, потому что чувак это принял за трик, за уловку и не добрал по максимуму. Вот. А онлайн и офлайн — это как бы разные вещи. Офлайн мне нравится тем, что ты просто сидишь за одним столом, и ты наблюдаешь за этим столом, делаешь рицы, информацию, думаешь, планы и так далее. А когда ты играешь в интернете, у тебя 40-50 столов, и просто все как-то быстро летит, ты не принимаешь там в большом количестве случаев оптимальное решение, что когда один стол ты сидишь, у тебя таймбанк там, скажем, неограниченный практически, и многие там делали замечание, что долго думаю, но я считаю, что заплатив бэйн там 100 тысяч или там 25 или сколько угодно, у тебя имеется полное право на подумать и взвесить свое решение, даже пускай оно и будет мега стандартное, но всегда можно сделать просчет и ошибиться немного. Я лучше подумаю лишние 20-30 секунд и еще раз прокручу это в голове и приму, взвесив решение, нежели просто по дефолту небрежно. А в интернете у тебя нету ни времени такого большого на принятие решений, время ограничено, а также большое количество столов это мешает. Вот, например, многие играют в воскресенье там 6-9 столов, не больше, самые крупные. Я же гружу все подряд, потому что мне скучно на меньшем количестве столов, потому что я считаю, что я теряю ожидания и так далее. Хотя ожидание, оно будет повыше, когда ты играешь на меньше столах, потому что более вдумчивое решение. Но доллар в час я все-таки считаю, что будет больше, когда ты играешь больше столов. Поэтому вот онлайн и офлайн вообще совершенно разные, и удовольствие от офлайна намного больше. Но опять же, если офлайн ты играешь и просто там серия за серией у тебя 0 ИТМ, то, конечно, тоже удовольствие вряд ли ты будешь получать от этого.
Но все равно ты... Сейчас еще один маленький вопросик. Все равно, что ты получаешь, да, массу эмоций, даже если без ЭТМ, но тем не менее. Я у тебя хотела спросить, вот какие ты эмоции испытывал, вот, понимая, что ты только что затащил хайроллеров за 25 тысяч. Вот что ты чувствовал в этот момент? Чувствовал ли ты, что это, ну, то есть просто что-то невероятное, или так, в общем, спокойно отнесся?
Вот, я как раз вспомнил, что я не закончил, как я сказал, что 25 тысяч я отнесся более спокойно, ну, как рядовая победа, хотя просто, может, осознание пришло чуть позже. Затем я выиграл по 1000, скажем так, тоже спокойно, потому что, ну, выиграл чуть больше, чем бы на 25-ку, но было приятно. Вот два за один фестиваль, а когда на следующий день я занес 5000, вот тогда вот уже эмоции были просто через край, и там просто две минуты какого-то непонятной эйфории, непонятно чего. Не знаю, как это описать, и никогда не испытывал такого. Вот, и не знаю, как это охарактеризовать, что это было, но просто ты не здесь находишься, и просто не знаю, как это описать, в общем.
Руки тряслись?
Я думаю, у меня руки всегда трясутся.
Значит, тряслись.
Наверное.
Я, вот ты стал говорить, что очень важно там не отстать, что называется, от поезда, как бы, да, и прогрессировать, и не почивать на лаврах. А вот, ну, ты очень много играешь. Ты вообще успеваешь как-то, кроме как через игру, развивать свое мастерство и работать над своей игрой? Ты смотришь какие-то воды там, анализируешь раздачи там, или такого нет вообще?
Это все в идеале, это все в планах, это бы все хотел делать, но сугубо через игру воды грубо раз в месяц, ну, то есть, если ничего не дает, то есть, хочу взяться, хочу собраться, хочу начать что-то делать, но лень или что-то еще, какие-то другие дела, игра, но всегда играть интереснее просто, вот, анализ раздач также пытался, брался, но вот, раздачи я больше с офлайна анализирую, особенно раздачи, в которых ты вылетаешь, прокручиваю, иногда вот просто с друзьями обсуждаю и ну, как бы, понимаю, они мне объясняют, что я сыграл неверно, я запоминаю и так далее. Вот так я совершенствуюсь.
Такой вопрос. У вас есть какая-то вот тайная конфа польских регов?
Она есть, но в ней никто ничего не пишет, кроме good luck по воскресеньям. Mm-hmm. И иногда там ссылки на прикольные видео в Ютубе кидают.
Я понял. Ну, то есть все как в наших конференциях.
Все как в наших, да. Хочу, пользуясь случаем, передать привет двум конфам, которые на мое становление покерное, вероятно, большое впечатление, большое влияние имели. Это моя самая первая конфа, когда буквально как я начал играть, может, через полгода, через год. Вот. И конфе, которая сейчас тоже угасла, и практически ничего не происходит, это конфа по микс, по лимитным играм. Вот. И Гигалову тоже удачи на ФСОПе вместе с Сергеем.
Да, ну, совсем короткий стек у него будет, но, с другой стороны, пару раз, если удвоится, вот, то... Да. Ну, вот у нас есть один VIP-зритель, который любит очень такие умные вопросы задавать.
Я уже готов... Палец на красной трубочке, ну, давай.
Да, да, ну, это не мы будем виноваты, это будет виноват наш VIP-зритель.
Но я всех предупредил, не только.
Да, да, вот он спрашивает, что бы ты заказал у Майка Макдональда, когда он будет за стойкой стоять?
Ага, ну, я читал твит, да, забавно.
А, видишь, тебя не застал этот вопрос врасплох, потому что...
Да, я бы заказал Макфлури, я думаю. Ну, или просто колу. Мне нравится кола с Макдональдсом. Самая вкусная кола, что есть.
Вы не поверите, это вот вопрос, который я хотела задать, просто про то, как ты относишься к тому, что ты Майка Макдональда заставил думать о своей карьере в фастфуде.
А, видишь как, тебя опередил наш VIP-зритель.
Опередил.
Но он очень умный, поэтому ему можно.
Хорошо. Я-то известный почитатель Майка Макдональда, поэтому я не могла обойти стороной, ну, естественно.
Ну, ты приезжай на какой-нибудь турнир, и мы тебя познакомим с Майком Макдональдом.
Говорили.
Правда, ему, по-моему, блондинки больше нравятся. Ну, я его на Багамах с блондинкой видел.
Ну, я очень рад за него.
Ну что, наверное, час проговорили, начнем задавать вопросы из чата, и если что-то еще вспомним, будем перемежать своими собственными.
Да, думаю, так мы поступим. Правда, вопросов у нас достаточно немного, что кажется мне странным несколько, поскольку обычно у нас набегает уже какое-то количество. Ну, может быть, сейчас еще разойдутся все.
Но у нас есть форум 88, который минимум 20 вопросов-то пришлет.
Ну, это, конечно, он уже
подслал. Вот он интересуется, как складывались твои отношения с польскими девушками. Было ли тебе легче с ними знакомиться, поскольку они считали тебя заморским принцем?
Никак, потому что сначала я, скажем так, знакомиться где? Ну, студент молодой в универе, окей. В универе у меня были сначала первый год, я учился в Лодзе, это был, так сказать, подготовительный год. Ты изучаешь польский язык, польскую историю, культуры, обычаи, традиции и так далее. И там все ребята русскоязычные, Беларусь, Россия, Казахстан, Украина и так далее. Поэтому там польских девушек, кроме преподавателей, не было. Вот, это я дело закончил, поступил в Варшаве, сходил раза три на занятия, вот, и больше не появлялся. Ну и контактов у меня никаких ни с кем не было, и знакомств тоже нет, поэтому, извините, не отвечу на этот вопрос.
Пока не набрал дистанцию просто для того, чтобы...
Ну, у меня своя девушка есть, так что пока... Нет нужды,
белорусская. Насколько я знаю, белорусская, да.
Да-да-да.
Не знаю насчет польских девушек, но думаю, что уступают они белорусским, так рискну предположить.
Ну, я думаю, бесспорно.
А вот это про фильм «Карты, деньги, два ствола». Ты намеренно пропустил вопрос?
Нет, я его не видел.
Я его с удовольствием задам, поскольку я не смотрел этот фильм.
И я тоже не смотрел. Ты смотрел?
Я тоже не смотрел.
А, ну это видишь, так что не сможешь себя ни с кем сравнить.
Тара-тара.
Ну что-то с творчеством Гая Ричи как-то не очень оказались все знакомыми.
Хотя нам нужно, конечно, да.
Надо, да.
Фильмы, в которых упоминаются карты.
Мы раскаиваемся, но вот я тоже этот фильм не смотрел.
Наш must-see, скажем так. Так, про мотивацию мы уже говорили, да?
А вот... В какой-то степени. Ну вот спрашивают, правда, не оранжевым, но ладно, уважим человека. Часто ли ты тильтуешь? И бывало ли то, что такое, что ты что-то разбил или сломал из-за тильта?
Ну, так сразу в голову, чтобы разбил или сломал, мне не приходит. Возможно, в начале карьеры, в начале знакомства с покером я тильтовал. Сейчас особо нет, расстраивает, как я сказал, только не расстраивает, а просто в яростный тильт вводят либо дисконнекты, либо когда просто стерзы зависают или хэм зависает, из этого в сит-аут уходишь, тебя там скинули с короли тузы, ты не успел спереливать, а тоже тузы скинулись, вот такие... Дела приводят в тильт. Хотя по поводу перерыва, то уже я меньше, потому что просто такая идея, что ну, убили бы этих тузов, я бы ничего с ними не выиграл. Вот. Разбить, по-моему, ничего я не разбивал, по крайней мере, из-за покерного тильта. Вот. Ну, как-то так, в живой игре ну, тоже с тильтом слабо. Тильт бывает, когда турбо-турнир, где уровни по 20 минут и играют одну раздачу минут 8 игроки. Ну, это такое просто минимальное. Все равно ни время не засекаю, ничего. Потому что это плохая карма будет.
А ты считаешь, ты вот как ты думаешь, вот твой темперамент, он идеально подходит вообще для покера? Или ты, может быть, хотел бы что-то в своем, я не знаю, там, характере, подходе к игре что-то изменить?
Ну, чуточку быть более, так сказать, менее ленивым, учиться, разбирать раздачи, смотреть видео и так далее. Вот, это что касается покерного обучения. А что касается темперамента и прочих качеств, ну, мне так сложно сразу ответить. Если бы что-то вот у меня было бы на мысли и что-то болело, то я бы сказал.
Играешь ли ты в бильярд? Вот неожиданный вопрос.
Играю. Раз в год, раз в два, когда с друзьями оказываемся в боулинг-бильярд-клубе, вот, я там тотальный фиш.
А у нас, кстати, часто спрашивают наших гостей, либо мы сами спрашиваем, как они стараются мозги свои развивать. Вот ты любишь какие-то такие интеллектуальные приключения? Чем ты упражняешь свою соображалку, скажем так? Я вот не упражняю, судя по тому, как я вопросы задаю сегодня.
Прости, пожалуйста, я пропустил первую часть вопроса.
Очень правильно, молодец. Да. Так и нужно было сделать, да.
Наверное, не упражняю, чтобы там ни было.
Ну, как ты вот развиваешь свою соображалку, как я уже спросила? Как ты работаешь над своими мыслительными процессами? Может, ты играешь какие-то интеллектуальные игры или там стараешься читать побольше? Ну, в общем, как ты поддерживаешь в тонусе мыслительную мышцу? Я не знаю, что со мной сегодня.
Ну, читать побольше я читаю в последнее время только на покерную тематику. Читаю много, в тренде стараюсь быть. А интеллектуально, да, нравятся всякие интеллектуальные игры. Играем с друзьями, не без этого.
Во что вы играете, вот если.
Играем вот Johnny Ladden Sings, например, ну такую упрощенную версию, фишовую. Ну, просто забавная игра, когда клеишь на лоб себе стикеры с надписями известных там людей, персонажей, личностей, и сидишь в кругу, по кругу вопросы задаешь, и человеку, который не видит, что у него на лбу, старается отгадать, что у него.
Mm-hmm.
Ну, не то чтобы это сильно что-то там влияло, но забавная форма. Ну и различные игры а-ля шахматы, дурак и из такого разряда. Шашки. В шахматы я такой же фишка, как и бильярд. Как-то хорошо играл, когда был маленький я. Вот еще, может быть, многое повлияло то, что я жил изначально с бабушкой и с дедушкой, и в сад почти не ходил. Я в детский сад ходил, может, только последние полгода возраста, когда дети ходят. Все время провел с ними, много читал. Они мне много читали, сам много читал. Там просто там, по 3 книги в день шел в библиотеку, менял и так далее. Всякие детективы и прочее, прочее, прочее. Вот. Там читал, писал с 2 лет. И считал, умножение, все это прочее. Вот я думаю, что это тоже немаловажное.
Я не понял, читал, писал с 2 лет?
Да-да-да. Ну, может, не с 2, может, с 3. Ну, вот такое где-то. Ну, может, перегнул чуть-чуть.
Я отлично его понимаю, в два года читала. Я читала слово «молоко» на магазине, и моя бабушка очень много гордилась, поэтому я отлично понимаю, о чем Дима говорит.
Не, ну ты понятно, ты пихала, понятно, что ты просто запомнила, что это молоко, и шоковала. Вот это так, ну ладно, не
я
буду.
Я говорила МО, ЛО, КО, молоко. Вот так вот это было, Илья.
Так не помню. Мне подсказывают, во что еще играем. В монополии играем.
А монополия интеллектуальная, мне кажется, больше такую коммерческую жилку развивает.
Ну, мне кажется, что-то есть. Ну вот тильт в монополии еще есть.
Тильт монополия, это я впервые, если честно, сталкиваюсь с таким понятием. Потому что настолько, по-моему, спокойная игра, но...
Ну вот Дмитрий тут путают с Джерри Янгом, спрашивают, просит ли он помощи у высших сил, когда попадаешь в коин-флипы.
Нет.
Он же не Джерри Янг все-таки. Как выглядит твоя конечная станция в покере, как ты ее себе представляешь?
Никак не выглядит. Не вижу конечной станции.
Сидит на горе из денег.
Нет, деньги, что деньги? Не представляю, не знаю. На данный момент я вот не представляю, чтобы я и не играл в покер. Чтобы какая-то была станция конечная. Есть только следующая станция.
Звучит хорошо.
Ветка круговая, правильно.
Угу. В Варшаве есть кольцевая линия в метро? Там, наверное, метро-то маленькое.
В Варшаве вторую ветку недавно построили, кольцевой нет. В Минске тоже нет.
Есть. Приезжай в Москву, у нас есть кольцевая.
Ну, в Москве тоже. В Москве я был 3 раза перелетом просто.
Ты не был? Так не был, да?
Не, ни в Москве, ни в России я не был.
Вот это да.
А что вы здесь
вот делаете? Это поворот.
Да, вот это поворот. Я вот в Варшаве была.
Я сквитаюсь с Димой. Я в Варшаве тоже был только в аэропорту, и я там отстал от самолета, поэтому я 3 часа ждал следующего самолета и читал шахматный журнал.
Ну, хорошо время провел.
Да, это первый раз, кстати, когда я летел на ЕПТ в качестве комментатора. Я летел в... Ну, у меня надо было до Дюссельдорфа там. Ну, в Дортмунде тогда еще был ЕПТ немецкий. Вот, и на обратном пути я летел через Варшаву, Дюссельдорф-Варшава и Варшава-Москва. И вот не успел я на пересадку, потому что из Дюссельдорфа рейс задержали. Так что вот аэропорт я ваш изучил тогда.
Ну, его уже перестроили.
А-а-а.
пора возобновить знания. И ты меня натолкнул на мысль, что меня еще тильтует. Всевозможные неполадки с самолетами, когда не успеваешь на пересадки, когда теряют багаж и прочее. Вот это страшнее любого покерного тильта.
Пока я делегировал своего друга и другого нашего покерного комментатора Дениса Григорьева, он как раз сейчас находится в Варшаве, поехал навестить своего друга, американца, который тоже переехал в Польшу и женился на польке и осел там.
Ну, что-то я слышал от него такие истории.
Угу. Вот он сейчас как раз у вас на Колыме. Я его готовил, вот, я его готовил к теннисным матчам с его другом, потому что тот очень, так сказать, тоже любитель тенниса большой. Так, Дмитрий, назови топ-3 игроков офлайн-покер из СНГ.
Не назову, понятия не назову.
А вот мы спросим про бег-зал-йогу, мы спросили, как...
Я просто не вижу, ты спрашиваешь, да, я, может, что-то пропустил.
Он чуть выше, просто тоже не оранжевый. Mm-hmm. Вот мы как раз сначала спрашивали про то, как ты интеллектуально развиваешься, а вот тебя спрашивают про здоровье, как ты следишь за своим здоровьем, бег-зал-йога.
Да, сейчас скажу. По поводу игроков выделить никого топ-3 назвать не могу, но могу сказать, что нравится игра Артема Металлиди очень. А бег-зал-йога... Все проходили, кроме йоги. Бег вот мне нравится и сейчас, вот завтра прямо я пойду бегать с утра, обещаю всем. Вот. Но сейчас ни бег, ни зал, ни йога. А так вот в ближайших самых планах, вот, руку на сердце кладя, говорю, что я пойду в зал и буду бегать, и может быть йога. Ну, хотя йога, не знаю. Я не знаком просто с йогой, познакомлюсь с йогой.
Ну вот я в качестве одного из фактов могу сказать, что когда мы придумывали вопрос для нашего эфира, я спросила Диму, занимался ли он как-то серьезно каким-то спортом в детстве, но он сказал, что он занимался таким количеством разного спорта, просто ненадолго, что, в общем, можно считать, что нет. Так что юноша все-таки спортивный. Можно так на это посмотреть. А вот мой знакомый хороший Евгений Шоркин пишет о том,
что... Легенда наших эфиров.
Легенда наших эфиров, да, и моих турниров немногочисленных. Монополия – самая сильная интеллектуальная игра, там можно выиграть в любой ситуации, вне зависимости от костей и силы соперников. Но это не вопрос, но я решила зачитать, не знаю зачем, наверное, потому что оранжевым он его выделил.
Ну, довольно долго проходит поединок, когда мы заканчиваем, мы сходимся на том, что мы просто могли флипнуться или в камень-ножницы-бумагу сыграть, был бы исход тот же, но время проведено гораздо интереснее. И удовольствие получено. Вот.
Дима, фильмы смотришь? Какой фильм восхитил?
Фильмы смотришь, но только в кинотеатрах, когда я к девушке своей приезжаю, мы ходим и просматриваем всю киноленту, практически все. Вот. Фильмы, которые как там восхитили меня.
Угу.
Оно довольно много, но так что-то выделить. Из последнего, я сейчас подумаю секундочку-другую. Про Джона Нэша был фильм. Я не знаю, я просто его в Польше смотрел со своей девушкой. Beautiful... Нет, не «Игры разума», а другой. Как же он назывался? Я не помню название.
Художественный фильм про Джона Нэша один, это Beautiful Mind, а, но есть еще документальный.
Нет. Это было про войну, про разработку Энигмы.
Не, ну это же не про Джона Нэша.
Это же...
Ну, ладно.
Вот с Бенедиктом Камбербэтчем.
Да, с Камбербэтчем, да.
Великолепный, так понравился мне этот фильм. Ну, восхитил
тебя. Ну да, что-то я не знаю, что совсем не то сказал, вот. Такой я фишку. Да,
имитацию он в русском переводе.
Да, именно так.
Вспомнил.
Потом про самого Джона Нэша также. Игры разумов, так, на русском?
Ну, по-русски, да.
Beautiful Mind. Вот, это просто у меня сначала было на мысли.
Да, того ученого... Кто-то тоже выдающийся ученый, его звали Алан Тьюринг, который...
Вот, машина Тьюринга. Совсем я, короче, фиш.
Да.
Ну и также нравится всякая фантастика, а-ля очень понравился мне «Побег из лабиринта», понравились мне, сейчас скажу этот фильм. Вот у меня сложно с названиями. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ну у тебя еще сейчас сложно.
Придет мне в голову. А ну вот мне же
раз 10 написали, что «День сурка», потому что это был один из первых фильмов, которых я посмотрел, и потом всегда, когда друзья меня спрашивали, посоветуй какой-нибудь фильм посмотреть, я всегда рекомендовал «День сурка». Вот как же я мог забыть?
Ну, это, какой у тебя статус вот в Польше? У тебя вид на жительство или ты уже получил гражданство? Потому что тут уже люди спрашивают, за кого ты голосовал на прошедших выборах президента. Вот, но я не уверен, что ты имеешь законное право уже голосовать на выборах президента.
Ну, я тоже не уверен. Ну, статус беженца, конечно.
Ну, то есть у тебя как вид на жительство, да?
Типа того, да.
Как, ну, я спрошу, да, про польский.
Раз на выборах президента, да, тогда про еду давай отвечай.
Назови вкусные польские национальные блюда, которые нравятся. И какая кухня вкуснее, белорусская или польская?
Белорусская вкуснее, а еще вкуснее
польская. Конечно, сейчас я вообще, конечно, понял, что как, я сегодня был у нас тут на месте ресторана «Альто Густо» рядом с моим домом, открылся ресторан «Вареники и драники». И я сегодня
драники туда ходил. Обожаю.
И я ходил сегодня туда на проверку, представляешь, и вообще в честь тебя надо же было драники заказать, а я заказал пельмени. Сейчас только я понял.
Я обязательно и то очень сильно люблю.
Но я обязательно драники
всегда
тоже.
Кушаю и то, и то.
Ты поэтому себя иногда драник, да, называешь?
Ну, возможно.
Угу. Я научился готовить, наконец-то, не прошло 20 с хвостом лет. Ну ладно, что я все о себе да себе. Дмитрий, так, снова нас спрашивает.
Легендарный.
Да, легендарный наш задаватель.
Но этот вопрос, поскольку понять невозможно, то лучше его не озвучивать. У Форы много таких вопросов, которые, к сожалению, ну, не для слабых, так сказать, духом людей.
Про Авербета?
Да, у него сплошные вопросы Авербета.
Я не знаю ответ на последнюю часть.
Нет, я хотел
много,
тебя вот...
Много нужно.
У тебя вообще... у тебя вот скажи, вот финансовая мотивация как бы, она вообще присутствует? Вот, например, когда ты... Вот было такое ощущение, например, когда вот ты играл в финал турнира по 100 тысяч евро, да?
Да.
Вот было ощущение, например, что Дарио Сан-Мартино, ну, явно не может справиться вот с давлением, которое оказывает на него разница между призовыми. На тебя было ощущение, что это вообще не влияло. Ты вообще не смотрел там разницу между четвертым и пятым местом, там третьим и четвертым, там все-таки сотни тысяч евро были разницы.
Абсолютно все, что ты сказал, это правда. Именно так, про Сан-Мартино и про меня. Что вот было видно, что он зажатый, что там его постоянно можно трибетить и так далее, давить. Вот. Но меня тоже пытались давить, но что-то не получилось. Ну, до определенного момента.
А у тебя вообще вот нет такого, например, вот, ну, знаменитая раздача, где Сан-Мартино сделал рейс с двумя двойками, ты переставил... Ну,
а там точно две двойки? Там уже одна карта неизвестна была.
Вроде две двойки, мне кажется.
Ну, предположим, двойки или тут.
Да-да-да, ты переставил там 6-7, по-моему, Курганов поставил, переставил дальше 7-8, и ты поставил алы. Ну, я просто описываю для наших, не для тебя, а для наших слушателей, которые не помнят, наверное, эту раздачу. Вот у тебя вообще даже на секунду вот не мелькает такая мысль. Вот я сейчас поставлю алы, он скажет снэп-кол, покажет двух тузов, и потом мне будут говорить, ну, типа, Дима, ну, когда у тебя еще будет шанс, там, финалка по 100 тысяч, ты на 6-7 в никуда все фишки задвинул. Вот у тебя вообще таких мыслей не бывает?
У меня было 8-9, у Курганова 6-7, но это не важно. А мысли такие, что тузы там будут раз в миллион лет, и даже если тузы будут, как бы, убить с 8-9 тузов, это не такая сложная задача, правильно?
А вот ты, что мысль такая, что с 8-9 убить тузов не такая сложная раздача, она у тебя еще до Мальты появилась или после Мальты она уже как бы, так сказать, развивалась?
Да, это общеизвестный факт.
Я понял.
Флэш, стрит, две живые, все есть.
А вот скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. В No Limit Hold'em, как ты считаешь, тебе помогает твой опыт вот разнообразный именно лимитных игр? И если помогает, то чем?
Ну, сложно, опять сложный вопрос. Да, не знаю, отдельно это истории лимитные и безлимитные. В безлимитный холдем мне помогает опыт в безлимитный холдем, как-то так.
Понятно. Что там наши зрители? Алиса, что-то заготовили?
Слушатели, ну, я просто, мне сейчас сложно модерировать, если честно, потому что... Я не знаю, по каким критериям это делать.
Вот. Как вот, вот спрашивают, просят тебя порекомендовать тебе, просят меня порекомендовать тебе сериал «Настоящий детектив». Сериал хороший, да. 8 серий, главное всего, так что легко можно осилить.
Хороший детектив?
Настоящий детектив.
Настоящий? Я вот спрашиваю своего эксперта по сериалам, одобрит он или нет.
Угу.
Спрашиваю. Я начал «Игру престолов» смотреть недавно.
Угу. Я вот как раз пока ни одной серии не посмотрел. Там говорят, это... Всех убивают, поэтому я как-то боюсь, что я буду болеть.
Не только всех убивают, но убивают тоже.
Я тоже, честно говоря, не имею пока никаких отношений с этим сериалом.
Говорят, что сериал отличный, мой любимый сериал, называется «Настоящий детектив».
Ну, так
по-моему, мне его советовали, но я всегда игнорирую рекомендации сериала смотреть.
Угу.
Но вот уже
предпосылки. Но все ближе и ближе, все шире и шире улыбка у крошки.
А если, Саша, если еще и серии по 20 минут, то вообще запросто.
Вот человек, который выиграл наш Scoop Fantasy, еще раз его поздравляю, спрашивает, сталкивался ли ты с Пеханиной в покере, и что думаешь про Пехалову на ВСОПе? Не пугают у тебя все вот эти рассказы?
Пугает, но как-то мне кажется, что... Вернее, я не знаю, я понятия не имею, я не знаком с этим. Чипы в картах, линзы... Я не исключаю, что такое может быть, но мне кажется, что это не применяют. Но тот вот скандал, что с Валерией Кока, ну, все дико подозрительно, как бы все говорит на то, что как бы и там была его вина. Вот. А Пеханина, что колоду картует машинка там по мастям от двойки до туза, и потом можно в любой бокс любой раздать, ну, это мне кажется, что таким точно никто не занимается. Ну вот.
Угу. Ну вот, всех
очень интересует... Я не знаю, я думаю, что все думают, что я в таких линзах играю, наверное.
Да нет, вроде я.
Нет. Ну, вроде нет.
Вроде нет. Ну вот спрашивают, доволен ли ты своей игрой в Кэдзаве против Сайдела? Или вот
нет,
если бы
не
сейчас...
Доволен.
А вот как, почему не сложился этот Кэдзав? Ты не смог подстроиться, у тебя были какое-то неправильное... представление об его игре, или, может быть, изначально стратегически ты неправильно подошел, или, может быть, была какая-то легкая эйфория, так все-таки великолепный турнир складывался?
Эйфория легкая была, преимущество было огромное, то есть был план просто сейчас быстро выигрываю и все. Еще я сел и поиграл пару раздач, и объявляют, что там через полчаса или уже идет сателлит по 5 тысяч на 50 тысяч, то я хотел закончить и успеть туда, но не получилось, и потом я уже какой-то момент был, что там через час или полтора я стал играть. Просто до этого играл довольно быстро, а потом стал медленно, взвешенно, но не удалось. Ну, плохо отыграл, просто провал, разгромил меня Сайдел. Вот.
Ты ожидал, потерял, что он слабее? У тебя вообще вот есть такое ощущение, ну, есть, как ты считаешь, тебе свойственно недооценка вот таких более возрастных игроков? Или просто конкретно этот хедзап не сложился?
Ну, с Сайделом довольно забавно, то есть я понятия не имел, какой он силы игрок. То есть я помню год назад или два, когда, вероятно, два, когда он там чуть ли не все турниры подряд выигрывал хайроллеров. Два года назад или я, да?
В 2011 году это вообще довольно...
Четыре, ну ладно, да. Вот я помню, что я не мог еще играть в офлайне. Вот, то я только оттуда, как бы, у меня были с ним ассоциации. Вот, а довольно забавно то было, что когда я был то ли в Мальте, то ли где, я со своими друзьями сказал, что что-то давненько о Сайделе не слышно ничего. Но они говорят, ну вот же он там недавно в Австралии там выиграл второе, третье, я не помню место, по 100, по 250 тысяч. Вот, говорю, ну да, помню. Ну и вот так забавно, что встретились мы с ним, и я проиграл. Ну, на самом деле, если выбирать, кому проиграть... в хедзапе из всех игроков, кто был на финалке, то однозначно Сайделу. А остальным ребятам, скажем так, я бы больше расстроился проигрыш.
Понятно. Приятный он человек, да? На тебя тоже произвел он позитивное впечатление.
Да, приятный человек. Потом мы еще с ним пообщались, он сказал, что невероятно, что ты еще не можешь участвовать во ВСОПе, вот, и так далее, что там ты миксы играешь. Приятный человек, да, согласен.
Я могу сказать, да, что вот с позиции человека, который всех вот этих звезд, с которыми вы все на короткой ноге наблюдаете только с телеэкрана, что вот Именно Эрик Сайдел – это тот человек, который, вот, по-моему, на всех производит впечатление всегда, даже через экран телевизора, вот исключительно положительное впечатление.
Ну, он действительно очень положительный
Никаких
персонаж.
Никаких вопросов, и... да. То есть,
да, да. Ну вот я могу сказать, что из всех этих великих чемпионов прошлого вот самые приятные люди – это Эрик Сайдел и Хак Сид. Ну, Хак Сид вот никогда не ездит в Европу, то есть его можно встретить только на мировой серии покера. И несмотря на то, что Эрик Сайдел мне очень много портит крови тем, что совершенно неожиданно он доехал уже в трех лимитных турнирах, хотя он не играет вообще лимитные игры. Ну, один как бы не лимитный турнир – это No Limit Single Draw, но и в раз, и в Амаху Хайлоу он там попал в деньги, далеко прошел. Чем, в общем, принес очки нашим конкурентам там во всяких фэнтези. Но все равно болеть против Сайдела, ну, очень тяжело, потому что действительно человек на редкость симпатичный и приятный. Вот. Ну, ты знаешь, Дим, у нас следующий эфир может сорваться, потому что один зритель, он угрожает нас убить, если мы не спросим, сколько процентов у тебя было в турнире по 100 тысяч евро от себя. Если ты не хочешь отвечать, ты сам ему скажи, что отвечать
все
не
мое.
Хочешь, и, по крайней мере, ты сохранишь нам жизнь.
Все мое.
Вот, видите. Все, ну, видишь, все.
Он хочет, и получается, что мы с тобой не знаем.
Да. Все мое, все, все твое. Как же это, какая-то книга была. Все мое принадлежит тебе. Во.
Какая любимая стартовая рука?
Где?
Ну, это что ты меня спрашиваешь? Вот.
Ну, вот
отвечаю, у тебя вот у тебя есть условия
задания. Левая.
А вот скажи, пожалуйста, Дим, такой неожиданный вопрос. Ты считаешь, что у тебя нестандартное мышление? Или ты считаешь, что у тебя, ну, мышление, допустим, хорошее, но вполне, скажем так, ну, обыкновенное?
Ну, я считаю, что, вероятно, да, нестандартное.
А ты можешь как-то сформулировать, в чем оно отличается от мышления даже, ну, там, допустим, умных людей, но у которых оно более, скажем так, стандартное, обычное?
Значит, наверное, опять не так пойду. Опять, наверное, не мышление, а менталитет или позиция. Вот что я говорил, что проблемы, которые сегодня, они будут не важны, и как бы их надо трактировать, как они не важны, но это просто освобождает место на данный момент на, так сказать, более глубокие мысли, что-то вроде этого. А нестандартное, не нестандартное, ну, я не знаю, я был математический класс, там, считал рано, решал уравнения, примеры, ну, всякие задачки, головоломки, олимпиады, всякие там всевозможные химии, математики, физики, прочее, прочее, прочее. Может, там что-то. А так, как бы я не могу сказать нестандартное или стандартное, потому что я не знаю, что такое стандартное, или я не знаю, что такое нестандартное. То есть я знаю только свое мышление, и мне не с чем сравнить, правильно?
Согласен.
Ну, потихоньку стали наши слушатели игнорировать оранжевое выделение, поэтому сейчас...
Да, напоминают нам, что Эрик Сайдел то тоже практически белорус. Да, бабушка у него родилась в Беларуси. И, ну, я уже рассказывал эту историю, когда
да,
в Минске была
говорил.
Так называемая русская схватка. С ним специально приезжала его старшая сестра, которая очень хотела побывать в тех местах. И она там ездила, ей устраивали экскурсию. И она вот специально, пока он там играл вот этот турнир, русскую схватку, она специально ездила вот в какой-то там хутор, где вот родилась бабушка Сайдела. Дима Урбанович поразительно сильно похож на Диму Новицкого, минского шахматиста, образца 10-летней давности. Но Дима Новицкий, кстати, не только шахматист, он один из сильнейших, насколько я знаю, чемпионов, один из сильнейших игроков, я даже, ну, можно сказать, в постсоветском пространстве, но это значит, что и в мире тоже преферанс. Вот недавно, я знаю, он даже, ну, мы с ним тоже давно знакомы, он в Казахстан недавно ездил, выиграл турнир по преферансу, но, честно говоря, Дима Урбанович не очень похож хотя бы внешне, потому что, ну, он так по размеру-то примерно раза в 2,5, наверное, меньше, чем Дима Новицкий. Может быть, по каким-то этим ощущениям жизненным и по темпераменту, может быть, что-то общее есть, но вот внешне... Хотя, может быть, да, внешне вот именно лицо, может быть, но Дима Урбанович все-таки настолько меньше по размеру, что все-таки мне трудно их как-то сравнивать. А вот какое твое отношение, тут есть такой вопрос, какое твое отношение ко всяким там водам, стримам там? Ты как бы все-таки достаточно такой замкнутый, скажем так, покерный образ жизни ведешь, да? Раздачи вроде на форумах не обсуждаешь, не комментируешь, там, водов, стримов не делаешь. вообще исключаешь это для себя? Или, например, если кто-то предложит там по 5 тысяч долларов за каждый стрим, то ты запишешь.
Вы сначала предложите, потом я подумаю.
Не, это буду не я, точно. Я тебе и 500 долларов за стрим не предложу, извини.
Ну ладно.
Я у тебя могу в скайпе что-то спросить. Мне твой стрим как бы не требуется.
Как рыбий зонтик.
Ну, наверное, стримы — это хорошо, что привлекает новых игроков, что вероятно. Вот, но это плохо, что люди обучаются, ну, как бы люди и так будут обучаться. Для себя делать стримы я не вижу никакого смысла и не планирую. Вот, ну, видео испокон веков, скажем так, были, есть и будут. Дело в том, что это так кажется, что это все помогает и так далее. Ты посмотришь видео, ты что-то там почерпнешь, что через день забудешь, а многие посмотрят и этого вовсе не уловят, то есть минимальный процент людей, которые посмотрят, если какой-то реально был ценный момент в этом видео, за него ухватятся и будут его принимать. И также просто же миллионы людей играют и не смотрят никаких видео и стримов и так далее. Так что, ну, есть и есть. Вот. Я хотел все посмотреть стримы от Нигриана по 8 играм, мне на одну часть хватило пока что. Вот. Ну, довольно забавно, мне понравилось.
Ну, в изложении Михаила Савинова я их посмотрел, скажем так.
Вот твои стримы как-то я так включал мельком, бывало, о мах всяких скупов.
Угу.
Вот пошли уточнения про Новицкого, что он просто немного задобрел. А раньше...
А, ну да, 10 лет назад он, наверное, был... Ну да, но я с ним и 10 лет назад был знаком, и мне казалось, что он и тогда был такой пухлячок. Ну тогда просто я был совсем... так сказать, худой, поэтому, может быть...
Ну, выбери еще вопрос, я просто...
Я просто тут отвечаю VIP-зрителю, он тревожится, задали ли его вопрос, потому что он хоть и выбил, хоть он и задал этот вопрос, но и хоть он и VIP-зритель, он не смог понять, как слушать наш эфир. Вот такие у нас VIP-зрители.
Mm-hmm. Отлично.
Дмитрий, а что для вас еще интересно в жизни, кроме покера?
Друзья, знакомые, хорошие люди, девушка, общение из такого, из ценностей. Интересно выйти на улицу прогуляться, интересно в бассейне поплавать, интересно на коньках покататься. Много вещей интересных, но многое просто не успеваешь, потому что как бы время, большая часть времени тратится на покер, и вещи некоторые проходят мимо, что-то не уделяется внимания и так далее. Много бы чем хотел заниматься, много бы что хотел узнать, ну, как-то так, потихоньку, все с опытом.
Игорь Железовский, то есть все-таки твоим был, ты застал еще выступление Игоря Железовского или нет?
Ну, я фишу, мне это ни о чем не говорит.
Это выдающийся белорусский конькобежец.
Ну, спортом я тоже слабо интересуюсь.
Чем бы хотел ты зарабатывать на жизнь, если бы покера не было?
Ну, как-то давным-давно, когда у меня появился компьютер, я хотел стать программистом. Но походив на пару занятий, я в итоге же поступил в Варшаву на программиста, походив пару занятий на учебу, я понял, что программистом я быть не хочу. Вот. Но и с тех пор я особо-то и не задумывался, чем я еще занимался. Не знаю, сложный вопрос. Может быть, стал бы художником, музыкантом. Чем угодно, в общем. Я не знаю. Кем угодно.
Я, кстати, по секрету скажу, что Дима сказал, что он устроился в горизонтальном положении с подушкой для нашего эфира. И иногда у меня есть ощущение, что он под эту подушку забирается и оттуда начинает говорить.
Нет, это кофта, мы уже выяснили.
Потом обратно. Но я так ему мягко намекаю, чтобы он был аккуратнее.
Ну, я сейчас вроде принял стабильное положение.
Отлично.
Ну, наверное, будем уже потихонечку вести к завершению, да, потому что сейчас уже многие наши зрители прильнут, что называется, и начнут следить за концовками турниров по безлимитному холдому и трипл дро на мировой серии. Вот. Ну что еще спросить?
Пил капучино. Спрашивают, какой кофе я пил, когда играл с Кургановым.
А-а-а.
Ну, ты пробегись там, да, еще по
вопросу. На 9-8 ставил аллы. Не, ну там, конечно,
Это, и кушал, видимо, шоколадку и пил Оксималище.
Это, видимо, кстати, объединяет польских игроков покер, ну, представляющих Польшу, потому что польский у меня тебя язык не поворачивается назвать игроком. Объединяет, что они очень круто выглядят на финальных столах. Что Доминик Панько со своим знаменитым яблоком, который он хомячил во время разговора о дележке по миллиону долларов. Что ты со своей чашечкой кофе, у вас есть какой-то... Пожалуй, вот, может быть, это и мешает Хосе Карлосу Гарсии, что он пока вот не нашел своего какого-то элемента такого, поэтому он не так круто смотрится на финальных столах, видимо, поэтому пока все-таки немного он уступает по результатам и тебе, и Доминику. Есть какие-то еще вот польские игроки, которых мы пока не знаем, но которые скоро вот тоже будут показывать такие же результаты, как Панько или Урбанович?
Так, сейчас на все потихоньку отвечу, что-то добавлю. Панько мне говорил, что вот его всегда поражает, он смотрел финал Куб турнира по 25 тысяч, что все игроки, особенно это в глаза бросается, что Конор Дринан, что он все время старается сидеть в одной и той же позиции, то есть он сидит ровно, спина ровно, руки, рука на руку, и на протяжении всей раздачи он находится так. Я же сижу то так, то так, то так, там, то в развалку, то еще что-то. Вот. И он говорит, что, по-моему, Доминик Панько также сидит вот в стиле Конора Дринана, что всегда одна и та же позиция и так далее. И он говорит, что я бы очень хотел, чтобы так же, как ты, ну, и у меня не могу. Я говорю, ну, не знаю, мне кажется, вот натурально это так. А Гарсия, ну, он тоже скорее, как я, вот разные позиции принимает. И забавно было на Богданах, мы играли LAPT по 3500 или по 2500, по 3500, по-моему. Это был первый день, мы довольно рядом, по-моему, сидели. И со мной за столом какой-то был... известный про, но я не помню, кто это, и он сидел на стуле так, что у него левое колено было, он опирался левым коленом об пол, а остальное у него все на стуле находилось, и Гарсия подходит и говорит: «Вау, Сагасин, какая крутая позиция, надо мне что-то тоже такое придумать, что-то мега крутое, и начну тоже тащить». Вот, а я забыл, о чем был основной вопрос.
Да ни о чем. Как так получается, что вы такие так круто смотритесь? Вот в чем был вопрос.
Твоих, да, коллег.
Кто говорит круто, кто говорит, что не круто, так что все относительно. А что круто, что именно круто? Не знаю.
Ну, расслабленными очень кажетесь, совершенно как бы не напрягаетесь и получаете удовольствие от происходящего.
Пришли получать удовольствие, правильно.
Так и выглядят, короче говоря. Как пришли, так и выглядят. Знаете, давайте я просто, мне сегодня сложно выбирать вопросы.
Так они вроде уже кончаются.
Ну, они заканчиваются, да, но просто...
Нет, тут на самом деле много неотвеченных, я могу пробежаться просто на все подряд поотвечать.
Ну да, если хочешь, сам промодерируй, да.
Промодерируй, пожалуйста, да, потому что мне что-то, я сегодня у меня чуть не работает.
Хорошо, что-то могу пропустить. В магазин со своим пакетом, когда со своим, когда не со своим. Разбил, сломал, отсилит, отвечал. Краков, говорят, особенно красив. Краков красив, согласен. Мне тоже очень нравится.
А, это ты высоко забрался.
Ну, так надо же на все ответить. Как ты относишься к игре Dota? В игру Dota я отношусь, играю, тильтую. Вот. Ну, не то чтобы часто, но раз через раз поигрываю. Будешь стримить, не будешь. В состоянии решить интегралы, диф-уры нет, не в состоянии.
Кратко, сестра таланта, щелкает вот как орешки. Все вопросы.
Как вы боретесь с мыслью о покере и когда вас тянет к выделениям от покера? Да с мыслями особо не борюсь, но если приходится бороться, то на что-то переключаюсь.
Тут очень трудно расшифровать вопрос.
Да не, вроде все.
Можно расслабиться.
Если какие-то есть мысли, и надо от них, почему-то надо от них избавиться, то я на что-то переключаюсь просто. Вот вторая часть вопроса, ну, если, не знаю, играть 2 недели подряд онлайн, там, без перерыва, ну, только на сон, ну, тогда. Какая машина у тебя? Никакая, вот сейчас... На права заканчиваю сдавать. Сколько часов в неделю онлайн, по твоему мнению, нужно тратить на покер, чтобы не переигрывать? Сколько угодно, для каждого свое. Про Фила Хельмута я не знаю, никогда с ним не играл, не видел и, так сказать, не следил. Ну, там какие-то раздачи были такие, что он колол в никуда. Ну, Фиш 14 после этого выиграть не может. Где посмотреть трансляцию в СОП?
Это явно не к тебе вопрос.
Да, это
в СОП.ком.
Да. Ну ладно.
Дмитрий, это... что вы... Ну я уже почти закончил. Да, что вы пожелаете нам, кто еще не играет в турниры по 100 тысяч от себя, чтобы вы как можно скорее играли их?
Про картошку-то не ответили вроде.
Сейчас вернемся. Осталось пару вопросов. Легален ли онлайн в покер в Польше? Ну, он серый, скажем так. То есть он не легален, но за него не карают. Какая страна больше всего понравилась? Австрия и Чехия, Вена и Прага. Панама и Куба мне понравились, Латинская Америка. В какой бы хотел побывать? Еще побольше в Латинской Америке. Сколько мешков в вашем банкроле на сегодня картошки? Не знаю. 30% флага на ФСОПе не жмет.
Потому что ты будешь под польским флагом, да, выступать?
Неизвестно.
Ну и последний момент.
Бурунди. О чем думаешь, когда остаешься один? О чем
Бурунди, начинаешь? Да. У нас есть игрок из Бурунди, да.
Сложный вопрос. На последний вопрос не отвечаю.
Ну там уже видно, что Форен наш 88 уже так старается еще вопросов написать,
уже
что
он уже по замазке катает.
Стал, да, уже пробелы.
А что-то дают за вопрос лучше или нет?
$11.
За лучший вопрос.
За лучший вопрос можешь ты предложить какой-то приз. Вот, а мы ничего не даем. Мы копим на то, чтобы награждать за угадайку. А, давайте я объявлю, собственно, результаты этой самой угадайки. Я, пока вы модерировали сегодня, я даже статистику некоторую собрала. Ну, как статистику. Два вам назову факта. Значит, у нас сегодня был ровно 101 ответ. Представляете, какое красивое число? Было здорово, пока были 100, но потом стало 101, и последний вариант ответа мне очень понравился. Он звучит так. 2 миллиарда тысяч тонн. Очень мне понравился. Я бы, конечно, была рада, если бы это было так. Хотя, нет, наоборот, я не была бы рада, поскольку это твой депозит был. А правильный ответ пришел у нас 64-м.
А, вот почему ты сегодня весь эфир как
да.
бы.
Ну вот я чем занимался, я хотя бы не просто, видишь, просиживала штаны, пока вы модерировали непростые вопросы. Значит, 64-м правильный пришел ответ, и это был Runner Queen с ответом в 4 килограмма всего.
Поздравляем.
Дима, расскажи, почему 4?
Почему ты задепозитил всего 4 килограмма картошки?
Что это такое?
Ну, 4 килограмма картошки это на данный день можно купить за сумму в 20 тысяч белорусских рублей, которые я в свое время задепозитил.
Тогда,
вероятно, побольше, потому что сейчас 20 тысяч это доллара полтора, а тогда долларов 8-10 было. Вот такая история.
Вот, так что мы поздравляем Runner Queen. Runner Queen, напишите мне, пожалуйста, в личку, и я заставлю Илью Городецкого переслать вам приз после того, как вы мне напишете. Ну что, будем прощаться?
Будем прощаться.
Всем большое спасибо за внимание. У нас такой получился сегодня милый, по-моему, междусобойчик. Такой разговор по душам. Спасибо за вопросы. Приходите к нам еще, слушайте нас еще. Спасибо большое Диме. Желаю всем, наверное, таких же прорывов в покере, какой удалось совершить ему.
Спасибо, что позвали.
Ты становишься прямо суперзвездой на глазах. И
ну, ладно.
У нас заодно тоже один, я думаю, лучик у тебя еще один появился. Так что всем большое спасибо. Всем всего хорошего. Всем пока. Передаю слово мальчикам.
С вами был Лучистый Дмитрий Урбанович. Он и завершит нашу программу прощанием. Пока. Смотрите.
Всем спасибо, кто пришел послушать, кто послушает в будущем. Вот, надеюсь, что я не предстал в плохом свете каким-то фишом. Желаю всем успехов, побед всяческих, здоровья, всего-всего-всего. И как вот ответ на последний вопрос, что желаю всех встретить
кто пока еще не играет в турниры по 100 тысяч, именно там.
До свидания, ты... дорогие, пусть депозиты делают другие.
Да, особенно, я, кстати, хотел сказать, вот Дима все время переживает, что он может выглядеть шоком. Все, кто не делал депозиты на сайт Доха Покер, который сейчас активно обсуждается на нашем сайте, все уже не фиши. Ты же не делал, Дим?
Я не делал, я читал сегодня. И...
Да, я тоже сегодня только прочитал эту тему, да, впечатляющая тема. Вот. Ну вот мы все трое не делали депозиты на Доха Покер, поэтому мы не фиши, с чем мы друг друга и поздравляем.
И вас тоже. Пока.
Пока.